Глава 14, в которой снова полным-полно кобальдов. Когда Чермейн проснулась на следующее утро, кальцифер по-прежнему не шел у нее из головы. Она пошла в ванную и увидела, что Питер увлеченно перестилает постель дедушки Вильяма, а грязное постельное белье запихивает в очередной мешок. Чермейн вздохнула. «Опять стирка!» «Зато он будет занят и доволен, пока я ищу кальцифера», — сказала она потеряшке, поставив перед ней полную мисочку собачьего корма. «Ну что, пойдешь со мной на скалы?» Потеряшка, как всегда, была только рада пойти с Чермейн куда угодно. После завтрака она бодро засеменила за Чермейн через гостиную к входной двери. Но на скалы они так и не пошли. Стоило Чермейн взяться за дверную ручку, как потеряшка выскочила у нее из-за спины и толкнула дверь, и дверь распахнулась, а на пороге стоял Ролла. Он как раз протягивал маленькую синюю руку за ежедневной крынкой молока. Потеряшка, отрывисто рыкая, прыгнула на Ролла, стиснула челюстями ему шею и прижала его к земле. «Питер!» — завопила Чермейн, стоя в луже пролитого молока. «Беги скорее сюда! Неси мешок!» Она поставила ногу на спину Ролла, чтобы не дать ему убежать. «Мешок! Мешок!» — вопила она. Ролла брыкался, как бешеный, и дергался под ее ногой, а потеряшка как раз отпустила его, чтобы погавкать. Ролла внес лепту в общий гвалт мощными скрипучими криками. «Спасите! Помогите! Убивают!» Надо отдать Питеру должное. Он тут же примчался. Бросив взгляд на сцену у порога, он схватил одну из вышитых сумок миссис Бейкер и исхитрился набросить ее на болтающиеся ноги Ролла. Не успела Чермейн даже набрать в грудь воздуху, чтобы все объяснить. В секунду Питер натянул сумку на всего Ролла и теперь держал ее на весу. Она дергалась, крутилась и капала молоком, и при этом пытался сунуть одну руку в собственный карман.
«Хорошо получилось», — заметил он. «Достань у меня из кармана бечевку, пожалуйста. Нельзя же его упустить». Когда Чермейн не без труда вытянула длинную лиловую бечевку, Питер добавил. «Ты уже завтракала? Отлично. Завяжи сумку сверху как следует. А теперь держи крепко и не отпускай, пока я собираюсь. Сразу и пойдем».
«Пустите!» — глухо донеслось из сумки, когда Питер вручил ее Чермейн.
«Тихо!» — велела Чермейн и вцепилась в сумку обеими руками. Сумка дергалась во все стороны, а Чермейн глядела, как Питер извлекает из карманов по всей куртке бесчисленные петли разноцветной бечевки. Он обмотал большой палец левой руки красной бечевкой, большой палец правой — зеленой, три пальца на правой руке — лиловый, желтый и розовый, а потом черный, белый и синий, три пальца на левой. Потеряшка стояла на пороге, навострив обтрепанные ушки, и с интересом следила за процессом.
«Мы что, собираемся искать конец радуги?» — спросила Чермейн.
«Нет, это я так выучил дорогу к кобальдам», — объяснил Питер.
«Отлично. Захлопни входную дверь и пошли».
«Пофофит!»
— возмутилась сумка. «От такого же и слышу», — отозвался Питер, и направился впереди всех к внутренней двери. За ним засеменила потеряшка, а следом шла Чермейн с дергающейся сумкой. За дверью они повернули налево. Чермейн была слишком занята и не сказала, что, по ее мнению, эта дорога ведет в конференц-зал. Она вспомнила, как легко кобальды исчезали и появлялись, и как сам Ролла провалился сквозь землю на горном лугу. Ей подумалось, что Ролла вот-вот провалится сквозь дно вышитой сумки. Дайте только срок. Она подсунула под сумку руку, но понимала, что этого мало. Чувствуя, как сочится сквозь пальцы молоко, Чермейн пыталась удержать Ролла в сумке при помощи чар. Беда в том, что она не представляла себе, как это делается. В голову ей пришло только то, как она обращалась с заклятием, которое Питер наложил на протечку в ванной. «Сиди в сумке! Сиди в сумке!» — думала она о Ролла, поглаживая дно. С каждым ее движением из сумки доносился очередной приглушенный вопль, отчего Чермейн только уверялась в том, что Ролла собрался улизнуть. Потом она просто шла вслед за Питером, который поворачивал то в одну, то в другую сторону, и так и не запомнила, как попасть к кобальдам. А потом обнаружила, что они уже на месте. Они стояли у входа в большую ярко освещенную пещеру, полную суетящихся синих человечков. Понять, чем они заняты, было трудно, потому что вход отчасти перегораживал очень странный предмет. Предмет был немного похож на большие сани, на которых жители Верхней Норландии ездят зимой по снегу, где не проехать на телеге или карете. Только запрягать лошадь здесь было некуда. Вместо этого сзади была приделана большая изогнутая ручка. Она была вся витая и извилистая. Над предметом трудились десятки кобальдов. За работой они так и сновали по нему туда-сюда. Одни обивали внутреннюю часть саней толстой овчиной, другие стучали, шлифовали и вырезывали. Все прочие разрисовывали борта кудрявыми голубыми цветами на золотом фоне. В законченном виде предмет обещал выглядеть крайне величественно, чем бы он ни оказался. Питер сказал Чермейн: «Могу ли я рассчитывать, что на этот раз ты будешь вести себя вежливо? Ты в состоянии хотя бы усвоить, что нужно быть деликатной?»
«Постараюсь», — отозвалась Чермейн. «Как пойдет?»
«Тогда говорить буду я, а ты помолчи», — велел ей Питер. Он похлопал по спине ближайшую деловитую кобальдиху. «Прошу прощения, скажите, пожалуйста, где можно найти Тимминза?»
«На полпути к концу пещеры», — пискнула кобальдиха, указывая кисточкой с краской. «Делает ходики с кукушкой. Зачем он вам?»
«У нас к нему очень важное дело», — ответил Питер. Это привлекло внимание большинства кобальдов, трудившихся над странным предметом. Некоторые из них обернулись и боязливо посмотрели на потеряшку. Потеряшка мигом приняла оживленный, скромный и очаровательный вид. Остальные кобальды уставились на Чермейн и дергающуюся в ее руках вышитую сумку.
«Кто это у вас там?» — спросил у Чермейн один из них.
«Ролла», — ответила Чермейн.
Большинство кобальдов кивнули. Казалось, ответ их ничуть не удивил. Когда Питер спросил: «Можно мы пойдем поговорим с Тимминзом?» Они все снова кивнули и ответили:
«Ступайте».
У Чермейн появилось ощущение, что Ролла здесь никому не нравился. Наверное, Ролла и сам это понял, потому что перестал дергаться и помалкивал, пока Питер протискивался мимо странного предмета, а Чермейн следовала за ним, стараясь не задеть сумкой борта, чтобы не испачкать ее краской.
«Что вы делаете?» — спросила она на ходу ближайших кобальдов.
«Эльфийский заказ», — ответил один из них. Другой добавил: «Дорогущий». А третий сказал: «Эльфы всегда хорошо платят».
Чермейн вошла в пещеру, так ни в чем и не разобравшись. Пещера была большая, и среди деловитых взрослых сновали крошечные кобальдские детишки. Завидев потеряшку, они обычно с визгом убегали. Их родители по большей части благоразумно удалялись за изделие, над которым трудились, и продолжали красить, полировать и вырезывать. Питер вел Чермейн мимо лошадок-качалок, кукольных домиков, детских стульчиков, напольных часов, деревянных диванов с ящиками под сиденьем и заводных деревянных кукол, пока они, наконец, не добрались до ходиков с кукушкой. Ошибиться было невозможно. Ходики были исполинские. Их великанский деревянный корпус доходил до самого потолка, озаренного колдовским светом. Их титанический циферблат стоял отдельно, занимая почти всю стену рядом с корпусом, а приготовленная для них кукушка, которую два десятка кобальдов усердно покрывали перьями, была, пожалуй, больше Питера и Чермейн вместе взятых. Чермейн удивилась, кому это могли понадобиться такие гигантские ходики. Тимминз лазал внутри колоссального часового механизма с крошечным гаечным ключом. «Вот он», — сказал Питер, узнавший Тимминза по носу. Питер подошел к гигантским ходикам и кашлянул. «Прошу прощения. Простите нас, пожалуйста». Тименс перевесился через мощные извивы металлической пружины и сердито посмотрел на них.
«А, это вы?»
— он оглядел сумку.
«Новое увлечение — людей похищать?»
Должно быть, Ролла узнал голос Тименса и решил, что он среди друзей.
«Фу! Фафруф!» — заорала сумка. «Там Ролла вынес обвинение, Тименс».
«Вот именно», — сказал Питер. «Мы принесли его сюда, чтобы он во всем вам признался. Горный Лабок заплатил ему, чтобы он посеял раздор между вами и чародеем Норландом».
«Фафифы! Фафафы!» — завопила сумка.
А Тименс стал серебристо-голубой от страха.
«Лабок!» — выдавил он.
«Вот именно», — кивнул Питер. «Вчера мы видели, как Ролла требует от Лабока причитающейся платы, а Лабок дал ему горшок золота из-под конца радуги».
«Пфефета!»
— громко возмутилась сумка.
«Фуфная фуф!»
«Мы оба это видели», — сказал Питер.
«Выпустите его», — сказал Тименс. «Пусть говорит».
Питер кивнул Чермейн. Та убрала руку из-под дна сумки и перестала думать колдовские, по ее мнению, мысли. Ролла тут же провалился сквозь сумку и шлепнулся об пол, где и сел, выплевывая пропитанные молоком хвостики шерстяных вышивальных ниток и старые крошки, и свирепо глядя на Питера.
«Я и вправду колдовала», — подумала Чермейн. «Я удержала его в сумке».
«Что за люди?» — кипятился Ролла. «Только и норовят сунуть честного кобальда в мешок и набить ему рот лежалой шерстью, чтобы он не мог постоять за себя, когда его облыжно охаивают».
«Вот теперь ты можешь постоять за себя», — отвечал Тименс. «Отвечай, получил ли ты от Лабока горшок золота за то, чтобы сеять раздоры между нами и чародеем?»
«Да как я мог?»
— с видом оскорбленного достоинства вскричал Ролла.
«Да любой кобальт скорее умрет, чем допустит, чтобы видели, как он говорит с Лабоком! Вы все это знаете!»
К этому времени вокруг уже собралась порядочная толпа кобальтов на почтительном расстоянии от потеряшки, и Ролла обвел всех театральным жестом.
«Призываю вас в свидетели!» — воскликнул он. «Я жертва гнусных наветов!»
«Кто-нибудь, пойдите, обыщите его грот!» — велел Тименс.
Несколько кобальдов тут же сорвалось с места. Ролла вскочил на ноги.
«Я пойду с вами!» — завизжал он. «Я докажу, что там ничего нет!»
Ролла успел пробежать три шага, но тут потеряшка схватила его за спину синего сюртука и снова усадила на пол. И осталась рядом, вцепившись зубами в сюртук Ролла, виляя обтрепанным хвостом и подняв одно ухо в сторону Чермейн, словно бы хотела спросить,
«Ну не умница ли я?»
«Умница, умница!» — отвечал ей Чермейн. «Чудесная собачка!»
Ролла заверещал.
«Отзовите пса! У меня спина болит!»
«Нет, сиди, пока не вернутся те, кто обыскивает твой грот», — сказала Чермейн.
Ролла скрестил на груди руки и сидел с добродетельным и надутым видом. Чермейн повернулась к Тименсу.
«Извините, можно спросить, кому понадобились такие большие ходики? Раз уж мы все равно ждем», — объяснила она, заметив, как Питер качает головой и хмурится на нее.
Тименс поднял голову от исполинских деталей.
«Кронпринцу Людовику», — сказал он со своего рода мрачной гордостью. «Эта штуковина нужна ему для Кастель-Жуа».
Гордость оказалась слабее мрачности.
«Он еще ни гроша не заплатил. Никогда не платит. Подумать только, такой богатей!»
Ему не дали договорить примчавшиеся назад кобальды.
«Вот, вот!» — кричали они. «Он? Нашли под кроватью!»
Передний кобальт держал в обеих руках горшок. На вид это был обычный глиняный горшок. В таком делают жаркое в печи. За тем исключением, что его окружало какое-то сияние, неяркое, радужное.
«Тот самый», — сказал Питер.
«В таком случае, что он, по-вашему, сделал с золотом?» — спросил кобальт.
«Как это, что я сделал с золотом?» — возмутился Ролла. «Горшок-то был доверху набит».
Он осекся, сообразив, что выдал себя.
«Уже нет», — «Посмотри, если мне не веришь», — проворчал Кобальт.
И со стуком поставил горшок на пол между вытянутых ног Ролла.
«Когда мы его нашли, уже так и было».
Ролла нагнулся и заглянул в горшок. И испустил горестный стон. Сунул в горшок руку и вытащил горсть сухих пожелтелых листьев. Потом еще горсть, еще. И вот уже он запустил обе руки в пустой горшок, а вокруг валялись сухие листья.
«Пропала!» — выл Ролла. «Превратилась в листья! Лабок меня обманул!»
«Значит, ты признаешь, что Лабок заплатил тебе за то, что ты сеял раздоры?» — спросил Тимминс.
Ролла злобно покосился на Тимминса.
«Ничего я не признаю, кроме того, что меня обокрали!»
Питер кашлянул. «К сожалению, Лабок обманул его гораздо сильнее. Как только Ролла повернулся к нему спиной, он отложил в него яйца». Кругом заахали. Носатые кобальские лица глядели на Ролла, поголубев от ужаса вместе с носами, а потом разом обратились к Питеру.
«Это правда. Мы оба видели», — сказал Питер.
Кобальды посмотрели на Чермейн, и она тоже кивнула.
«Так и есть». «Ложь!» — взвыл Ролла. «Вы со мной шутки шутите?»
«Нет, не шутки!» — воскликнула Чермейн. «Лабок выпустил яйцеклад и вонзил его вам в спину, когда вы еще не успели провалиться под землю. Вы сами только что сказали, что у вас болит спина».
Ролла вытаращился на Чермейн. Он ей поверил. Челюсть у него отвисла. Потеряшка поспешно отбежала. Ролла начал кричать. Он отбросил горшок в сторону. Он молотил пятками. Подняв смерч сухих листьев, он орал, пока лицо у него не стало изумрудно-зеленое.
«Мне конец!» — рыдал он. «Я покойник! Внутри меня что-то растет! Помогите! Помогите мне! Помогите! Пожалуйста!»
Никто ему не помог. Все кобальды попятились прочь, не сводя с него перепуганных глаз. Питер скривился от отвращения. Одна кобальдиха произнесла:
«Что за сцена? Какой позор!»
И это показалось Чермейн такой несправедливостью, что ей волей-неволей стало жалко Ролла.
«Эльфы могут его вылечить», — шепнула она Тимминсу.
«Что вы сказали?»
— Тимминс щелкнул пальцами. Хотя Ролла по-прежнему барабанил пятками и открывал и закрывал рот, звуки совершенно смолкли.
«Что вы сказали?» — спросил Тимминс у Чермейн.
«Эльфы», — повторила Чермейн. «В чародеи Норланде тоже были лабочьи яйца, поэтому эльфы и забрали его лечить. Вчера приходил эльф и принес яйца, которые из него извлекли».
«Эльфы берут дорого», — заметил кобальт, стоявший у правого колена Чермейн.
Голос его звучал уважительно.
«Думаю, за него заплатил король», — сказала Чермейн.
«Тише!»
Лоб у Тимминса собрался в складки и совсем наполз на нос. Тимминс вздохнул.
«Сдается мне», — проговорил он, — «мы можем не брать с эльфов платы за сани в обмен на то, что они вылечат Ролла». «Проклятье! У нас уже два заказа, за которые нам не заплатят. Кто-нибудь уложите Ролла в постель, а я поговорю с эльфами. И я еще раз предупреждаю всех, чтобы на луг не ногой».
«Ничего, теперь можно», — радостно сообщил Питер. «Лабока больше нет. Его убил огненный демон».
«Как?» — вскричали все остальные кобальды. «Лабок погиб?» — загалдели они. «Неужели правда? Это тот огненный демон, который гостит у короля? Он и вправду его убил?»
«Да, вправду», — прокричал Питер, перекрывая гомон. «Он убил Лабока, а потом уничтожил яйца, которые принес эльф».
«И мы думаем, что и сам при этом погиб», — добавила Чермейн. Она была совершенно уверена, что никто из кобальдов ее не услышал. Очень уж они увлеклись, плясали, поздравляли друг дружку и бросали в воздух синие колпачки.
Когда гвалт немного унялся и четыре крепких кобальда унесли Ролла прочь, он по-прежнему брыкался и вопил. Тимминс серьезно сказал Питеру:
«Этот Лабок держал в страхе всех нас. Он же отец кронпринца, не кто-нибудь. Как вы думаете, что нам подарить огненному демону в знак благодарности?»
«Верните кухонные краны в дом чародея Норланда», — мгновенно ответил Питер.
«Об этом нет нужды и говорить», — сказал Тимминс. «То, что они исчезли, — дело рук Ролла. Я хотел спросить, что такого могут сделать кобальды для огненного демона, чего он не в силах сделать сам?»
«Я знаю», — сказала Чермейн. Все уважительно притихли, и она продолжала. «Кальцифер и его близкие выясняют, куда деваются все деньги из королевской казны. Вы им не поможете это узнать?»
У колен Чермейн загомонили.
«Ну, это пожалуйста, и пара пустяков!»
И раздался сдавленный смешок, словно Чермейн задала отменно глупый вопрос. Тимминс вздохнул с таким облегчением, что на лбу у него разгладились все морщинки, отчего нос, да и все лицо, стали длиннее в два раза.
«Это будет проще простого», — заметил Тимминс, — «и к тому же даром».
Он поглядел в конец пещеры, где висели по меньшей мере 60 ходиков с кукушками, покачивая маятниками в 60 разных ритмов.
«Если вы сейчас отправитесь со мной, мы, наверное, как раз успеем увидеть, как деньги уходят. Вы уверены, что огненному демону это понравится?»
«Совершенно уверена», — ответила Чермейн.
«Тогда прошу вас следовать за мной», — сказал Тимминс, и повел их в дальнюю часть пещеры.
Куда они шли, было непонятно, но уж точно далеко.
Чермейн быстро запуталась так же, как по дороге к Кобальской пещере. Идти пришлось в полутьме, а путь состоял из сплошных углов, резких разворотов и тупиков. То и дело Тимминс говорил:
«Три коротких шага и направо»,
или
«Отсчитайте 8 человечьих шагов, поверните налево, потом резко направо и снова налево».
И все это продолжалось так долго, что потеряшка выбилась из сил и стала скулить, чтобы ее взяли на руки. Чермейн тащил ее, кажется, больше половины дороги.
«Должен предупредить, что здешние кобальды принадлежат к другому клану», — сообщил Тимминс, когда впереди, наконец, забрезжил дневной свет. «Мне приятно думать, что у моего клана дела идут лучше, чем у них».
Не успела Чермейн уточнить, что он имеет в виду, как вновь началась свистопляска из резких поворотов налево и плавных направо с добавлением парочки зигзагов, и Чермейн обнаружила, что они очутились в конце подземного туннеля, где светил прохладный зеленоватый дневной свет. Мраморные ступени, сплошь покрытые зеленым налетом плесени, вели наверх в какие-то кусты. Похоже, когда-то эти кусты специально посадили по обе стороны ступеней, но теперь они разрослись и заполонили все пространство. Потеряшка зарычала. Так рычала бы собака раза в два крупнее.
«Тихо!» — шепнул Тимминс. «Теперь ни единого звука!»
Потеряшка тут же перестала рычать, но Чермейн чувствовала, как ее маленькое горячее тельце вибрирует от подавленного рыка. Чермейн поглядела на Питера, чтобы проверить, хватит ли у него сообразительности тоже помолчать. Питера не было. Были только она, Тимминс и Потеряшка. Чермейн поняла, что случилось, и пришла в ярость. Где-то в середине путанного пути, когда Тимминс сказал налево, Питер повернул направо. Или наоборот. Чермейн не представляла себе, в какой момент это произошло, но не сомневалась, что так и было.
«Ладно, ничего», — подумала она. «Цветных бечевок у него на пальцах столько, что впору добраться до Ингарии и обратно. Наверняка он попадет в дом дедушки Вильяма гораздо раньше меня». Поэтому Чермейн решила временно забыть о Питере и сосредоточиться на том, чтобы на цыпочках подняться по скользким заплесневелым ступеням, а потом выглянуть из кустов, не зашелестев ни единым листочком. Снаружи ослепительно сверкало солнце. Оно сверкало на зеленой-зеленой и ухоженной-ухоженной травке, за которой тянулась сияющая белая садовая дорожка.
Дорожка шла среди деревьев, подстриженных в виде шаров, конусов, пирамид и дисков, прямо урок геометрии, к небольшому сказочному дворцу из тех, у которых много-много маленьких остроконечных башенок с голубыми черепичными крышами. Чермейн узнала Кастель-Жуа, где жил кронпринц Людовик. Ей было немного стыдно, когда она поняла, что каждый раз, когда в книгах, которые она читала, упоминался дворец, она представляла себе именно такое здание.
«Наверняка у меня очень бедное воображение», — решила она. А потом подумала: «Нет».
Просто когда папа пек песочное печенье, чтобы продавать его в коробках на майском празднике, на крышках коробок всегда красовалась картинка с Кастель-Жуа. Ведь Кастель-Жуа, в конце концов, был гордостью Верхней Норландии.
«Неудивительно, что идти сюда пришлось так далеко», — подумала Чермейн. «И он по-прежнему соответствует моим представлениям об идеальном дворце. Да-да».
По раскаленной белой дорожке прохрустели шаги, и появился принц Людовик собственной персоной. Великолепный, в белых и лазоревых шелках, он не спеша направлялся во дворец. Перед тем, как поравняться с кустами, в которых сидела Чермейн, он остановился и обернулся.
«Ну, что вы отстали?» — сердито процедил он. «Пошевеливайтесь».
«Мы стараемся, вашество», —
пропищал, задыхаясь, тоненький голосок. Показалась длинная вереница кобальдов, каждый из которых сгибался под тяжестью шишковатого кожаного мешка. Все эти кобальды были скорее серовато-зеленые, чем синие, и выглядели крайне уныло. Во многом это уныние было вызвано солнечным светом, ведь кобальды предпочитают жить в темноте, но Чермейн решила, что такой цвет говорит о плохом здоровье. Ноги у них подгибались. Кое-кого одолевал кашель. Последнему веренице было настолько скверно, что он споткнулся и упал, и уронил мешок, откуда по слепящей белой дорожке раскатилась россыпь золотых монет. Тут в поле зрения появился бесцветный господин. Он широкими шагами подошел к упавшему кобальду и стал его пинать. Пинал он его не особенно сильно, да и не то чтобы жестоко, словно бы заводил забарахлившую машину. Под градом пинков кобальд принялся ползать по дорожке, лихорадочно собирая золотые монеты, пока, наконец, не запихал в мешок их все и не сумел, хоть и с трудом, подняться на ноги. Бесцветный господин прекратил его пинать, нагнал принца Людовика и зашагал рядом с ним.
«И ведь даже не скажешь, чтобы ноша была тяжелая», — сказал он принцу. «Возможно, это последнее. Денег у них больше нет, разве что король продаст свои книги».
Принц Людовик рассмеялся. «Он скорее умрет, чем решится на такое. Впрочем, меня бы это, конечно, устроило. Тогда нужно найти другой способ раздобыть деньги. Содержание Кастель-Жуа обходится мне зверски дорого». Он обернулся на кобальдов, которые еле волочили ноги. «Эй вы, шевелитесь! Мне надо вернуться в королевскую резиденцию к чаю». Бесцветный господин кивнул и зашагал обратно к кобальдам, готовый снова начать их пинать, а принц остановился его подождать, говоря: «Прошу отметить, скоро я не смогу даже смотреть на оладьи». Кобальды увидели, что бесцветный господин возвращается, и из последних сил прибавили шагу. И все равно для Чермейн прошла целая вечность, прежде чем процессия скрылась из виду, и даже хруст шагов утих. Чермейн крепко обхватила вибрирующее тельце потеряшки, которая так и рвалась прыгнуть на землю и погнаться за принцем, и поглядела сквозь листву на Тимминза.
«Почему вы раньше никому об этом не рассказывали? Почему не сказали хотя бы чародею Норланду?»
«Никто не спрашивал», — обиженно отозвался Тимминз.
«Еще бы! Конечно, никто не спрашивал», — подумала Чермейн. «Вот почему Ролла заплатили, чтобы он поссорил кобальтов с дедушкой Вильямом. Он-то наверняка догадался бы, в конце концов, задать им этот вопрос, если бы не заболел». Она подумала, как хорошо, что Лабака убили. Если он был отцом кронпринца Людовика, как сказал Тимминз, значит, он, вероятно, собирался убить кронпринца и править страной вместо него. Он ведь примерно так ей сказал.
«Но все равно теперь придется иметь дело с принцем Людовиком», — подумала Чермейн. «Да, надо обязательно рассказать о нем королю». «По-моему, он довольно плохо обходится с этими кобальдами», — заметила она.
«Так и есть», — согласился Тимминс. «Но они пока не просили нас о помощи».
«А вам, само собой, не приходило в голову, что надо им помочь, если вас не просили?» — подумала Чермейн. «Честное слово, просто зла не хватает». «Вы можете показать мне дорогу домой?» — спросила она. Тимминс помедлил.
«Ты думаешь, огненный демон будет рад, когда ты скажешь ему, что деньги попадают в костель Жуа?» — спросил он.
«Да», — твердо ответила Чермейн. «Его близкие точно будут рады».